Спускаться в темноту было жутковато и неудобно, с фонарем-то в руке. Но нетерпение подгоняло. Наконец под ногами оказалась земля. Не мокрая, как следовало бы ожидать, а сухая. Вода из этого колодца давным-давно ушла, если вообще когда-нибудь была. Тусклый свет, проникавший сверху, позволял увидеть очень немногое. Стенка была только с одной стороны, от которой пространство расширялось. «Эй, немец, ты по-русски разумеешь?» — раздался из темноты мощный голос. Теперь Алексей явственно его узнал. Тот самый, с колокольни. Не отвечая, Попов зажег в фонаре свечу. На некотором отдалении тоже щелкнуло огниво, загорелся огонек. Помещение осветилось. Колодезь оказался ложным. Под землей была вырыта продолговатая камора длиной шагов 10, шириной в 5. В дальнем ее конце виднелся дощатый стол, на котором светилась масляная лампа. Там сидел огромный мужичище. На его бородатой роже поигрывали черно-багровые тени, глаза зловеще поблескивали. У одной из стен лежал ворох сена, должно быть, заменявший подземному сидельцу постель. «Здоров, Пуди! Молодец!» — приветствовал его Лешка, вспомнив, что именно так обратился к нему лейтенант Мюльбах. «Упокой, Боже, его грубую душу!» Продолжая вглядываться в сумрак, Попов держал лесенку, по которой, кряхтя и ругаясь, спускался пузатый секретарь. Он с опаской воззрился на великана, который спросил его. «Ты, что ли, главный?» «О, нет, я только толмечер!» «Ну, переводи, коли толмач. Пусть скажет, что он за человек да откуда, а потом уж спрашивает. Садиться тут некуда. Так, стойте». Пока Штрозок переводил, Алексей прикидывал, как разговаривать с пятидесятником. «С такими, как бык, лучше держать себя поначальственней, как подобает важной персоне. Скажите ему, что я прибыл из ставки короля Карла. Мы желаем знать, как устроено дело, за которое этот человек получил хорошие деньги». «Про деньги говорить не буду. Московиты на сей счет обидчивы», — предупредил Штрозок. Прочее же перевел, от себя еще и назвав Лешку, «очень важный человек, пришведский король Карл». «Ага», — сообразил Попов. Толстяк и сам не прочь узнать подробности заговора. Фрол довольно хмыкнул. «Ишь ты, сам Карлус нашими делишками заботится». Он повысил голос, как это часто делают русские люди, обращаясь к иноземцу. «Слышь, толмач, пусть он передаст королю. Фролка бык оплошки не даст. Люди подобраны верные. Настоящих орлов среди них нету. Те все в бунташное время на плаху легли. Но мне хватит и кочетов. Ихнее дело прокукарекать, а дальше само пойдет. На это главный расчет. Ныне все у нас готово. Мина заложена. Скажите только, когда зачинать. Лишь только собака рамадановский издохнет, мои людишки Москву с двух сторон запалят, да в набат ударят, а прочие обложат преображенку, чтоб синие кафтаны из норы не совались. Без начальства, да под красного петуха с набатом, народишко в раз осмелеет. Пройдут по боярским дворам, по купецким лавкам. В немецкой слободе, где надо, я караулы поставлю, так что не робейте. Англицких и цесарских людей не тронут».
Все это, однако, Попов слышал еще в колокольне,
Хотелось знать больше. «Ну хорошо, захватят они город, пограбят, перепьются. Сколько это продлится? Через неделю или две из окрестных гарнизонов подтянутся регулярные войска и подавят бунт?» Фрол засмеялся. «Само собой, затем и придумано. Не в Москве дело, а в царе. Как только он прознает, что стрельцы снова поднялись, все бросит, помчится в Первопрестольную. Это уж беспременно». Дослушав перевод, Алексей кивнул. «Известно, что больше всего на свете государь страшится стрелецкого мятежа в Москве. 10 лет назад, переполошившись, из самой Европы прискакал. И что с того?» «А то!» — бык подмигнул. «Я с десятком самых толковых ребят, не дожидаясь, пока солдаты нагрянут, заранее с Москвы съедем и затаимся. Пускай голытьбу без нас пушками да ружьями похмеляют. А мы сядем на Смоленском шляхе и будем ждать. Там, на некой речке, где царю переправляться, мост обрушен. А покамест паромная переправа налажена. Паромщики мои ребята, а под настилом 2 бочонка пороху. От одного берега Петр отплывет, до другого не доплывет. Ясно?» «Ясно-то ясно, но если порох отсыреет, или его паромщики струсят, или царь решит бродом переправиться, что тогда?»
«Если бык за что взялся, то уж накрепко», — строго сказал пятидесятник. «Переправа — это первая засада, где Петру сгинуть должно. Людей там поставлено 2, мужики крепкие, страха неведающие. Но коли сатана царя на пароме все-таки убережет, ему до Москвы еще в 3 местах угощение заготовлено. Лучшие молодцы у меня там, не крикуны бунташные, и сам я тоже на Смоленском шляхе буду. Доехать живым Петру никак невозможно. Пропадет этот черт, вся его держава рассыплется. А дальше дело ваше, шведское».
«Хороший план, очень натешный!» — воскликнул Штрозек, недопереведя до конца и, очевидно, забыв о скромной роли толмача. «Безрусский авось!» Попов молчал, ошарашенный обстоятельностью и продуманностью заговора. «Москва, она и вправду будто пороховая бочка. Только искру поднеси, взорвется. А дальше все пойдет в точности, как рассчитано пятидесятником. И если уж он сам с лучшими молодцами будет стеречь государя на Смоленском шляхе, то быть России без Петра Алексеевича. Армия, лишившись предводителя, падет духом. Меж генералами и министрами начнется метание. Малороссия сразу отшатнется от Москвы. По всей державе прокатятся бунты. Пожалуй, шведскому королю можно будет вовсе на восток не ходить. Русь сама ему под ноги повалится. То-то Англии с Австрией счастье».
«Я все понял и запомнил», — сказал Алеша, спохватившись. «План действительно превосходен».
«Одно паршиво». С гордым видом приняв хвалу, бык озабоченно почесал волосатую руку. Один рукав на рубахе был оторван. «Ищейки преображенские что-то пронюхали. Зашныряли во все стороны. Сегодня утром еле-еле от них ушел. Поскорей бы начинать, что ли».
Штрозек опять забыл, что явился сюда всего лишь переводчиком. «Я отолошу, кому надо, и вернусь сказать, как-то можно начинать. Жди здесь».
Но бык покачал головой. «Нет, я тут ненадолго. Меня отсюда однажды Преображенские уже выкуривали. Кто-нибудь из старых ищеек может вспомнить. Затаюсь в ином месте подальше. Агриппа будет знать. Ему скажи.
Хорошо.
Не понравилось это Алешке. Фрол дядька скользкий. Выползет из сей дыры, ищи его потом. Дипломатам что? От всего отопрутся. Есть, правда, одноглазая Агриппа. Но вдруг и он сбежит. Или упрется и не скажет, где быка искать. Нет уж. Как устроен заговор, ясно. Главарь вот он. Нужно его брать.